Ростов-на-Дону.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявляет, что итоги прошедшего в России единого дня голосования не стали для него неожиданностью. «Я считаю, — сказал Владимир Путин в беседе с Владимиром Чуровым, — что это еще один шаг, подтверждающий намерение избирателей поддержать действующие институты власти в виде российской государственности». Результаты голосования 14 октября стали холодным душем для представителей оппозиционных политических организаций. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. «Фактически мы говорим о возврате в электоральную ситуацию образца 2007 года», считает депутат. Очевидно, что вопреки заявлениям власти о честных выборах, разгул фальсификации был в целом выше, чем в декабре 2011 года, подчеркивает Пономарев. Кроме того, по его словам, продолжилось падение явки. Причина этого также очевидна. После белой зимы народ окончательно разуверился в концепции честных выборов. Люди оказались готовы голосовать за кого угодно, написавшего на своих знаменах слова «коммунистический», «справедливый», «социальный», но отказались поддержать как проверенное яблоко, так и дебютировавший на этих выборах Парнас, заявляет Пономарев. «Нам наглядно показано, у шулеров выиграть нельзя, российское политическое казино можно только захватить силой». Итак, голосование 14 октября, предварительные итоги независимого наблюдения, такова тема нашей сегодняшней беседы с Андреем Бузиным, председателем Межрегионального объединения избирателей, ведущим экспертом Ассоциации «Голос». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Как по-вашему, можно ли согласиться с Ильей Пономаревым, что разгул фальсификации был в целом выше, чем в декабре 2011 года?
Вы знаете, я, пожалуй, так бы не сказал, но здесь надо разделять понимание понятия фальсификации в день голосования и при подсчете голосов, и вообще изъяны российских выборов. Что касается непосредственно дня голосования и подсчета голосов, я думаю, что он по размерам фальсификации вполне сравним с тем, что было у нас в период 2003-2011 год. Судя по нашим данным, спектр нарушений в день голосования и при подсчете был приблизительно тот же самый. А что касается изъянов до дня голосования, то мы видели, что точно так же, как и раньше, и на президентских выборах тоже, большие были перекосы во время агитации, и если говорить о муниципальных выборах, то достаточно много было нарушений, связанных с отказами в регистрации кандидатов.
А каковы были, по вашим данным, наиболее типичные формы и виды фальсификаций?
Ну, опять же, возвращаясь к дню голосования, это стандартные нарушения. Первое, о чем бы хотелось, о чем надо говорить, это нарушение прав наблюдателей и других лиц, которые имеют право присутствовать в помещении для голосования. Это не допуск наблюдателей на избирательные участки, это незаконное удаление наблюдателей, это ограничение их прав, свободы их перемещения, иногда запрещение фото- и видеосъемки, несмотря на принятое недавно ЦИКом постановление. Второе направление – это процедурные нарушения, которых было, как всегда, очень много, потому что у нас как-то многие организаторы выборов относятся к закону не как к обязательному, к выполнению правил, а как просто к рекомендациям. О процедурных нарушениях можно говорить много. Это и несброшюрованные списки на избирательных участках, это и нарушение процедур подсчета голосов. И другие нарушения. Были сообщения о нарушениях, которые вполне подпадают под уголовный кодекс, карусели, особенно если речь идет о Барнауле, оттуда было много таких сообщений, о Саратовской области, о Краснодарском крае. Были сообщения о вбросах. Ну, вот это вот основные направления.
А каковы были виды дискриминации оппозиционных кандидатов, вот в частности, может быть, в Химках взять такой наиболее яркий пример?
Значит, Химки – это отдельный вопрос на этих выборах. То, что происходило в Химках, очень не похоже на то, что происходило в целом по всей стране. Даже если посмотреть хотя бы на количество упоминаний Чириковой и ее оппонента, то мы увидим, что совершенно не такая картина, как по всей стране. Если по всей стране всегда так было, что лидера или административного кандидата упоминают существенно чаще, чем его оппонентов, то здесь был наоборот. А Чириковой все средства массовой информации, как федеральные, так и региональные и местные, писали намного больше. Поэтому говорить о том, что в Химках прошли выборы с изъятием, изъянами на всех стадиях нельзя. Они прошли без изъянов практически на стадии регистрации кандидатов. Там были зарегистрированы все по максимуму кандидаты, по-моему, 12 человек. Вот. И с моей точки зрения, там не было таких крупных и вопиющих нарушений в день голосования и при подсчете голосов. Хотя, значит, определенные нарушения были, были удаления с двух участков наших, в частности, корреспондентов ассоциации «Голос». Была небольшая драка на участке 30-18. Вот. Но по сравнению с тем, что творилось во многих других местах, можно сказать, что голосование и подсчет голосов там более-менее прилично прошел. А вот что касается стадии агитации, там действительно применялись уже по традиции обычные приемы, массированная агитация под видом информирования в средствах массовой информации.
Да, и были газеты бесплатные, да, Евгения у нас участвовала. А как бы вы оценили первый опыт после 8-летнего перерыва губернаторских выборов? Правда, я бы их не назвал прямыми, учитывая все эти фильтры.
Ну, в том-то и дело, что этот опыт, конечно, нельзя назвать успешным. Это не возвращение к той ситуации, которая была до конца 2004 года, потому что по двум причинам. Первая причина заключается в том, что для того, чтобы иметь настоящие губернаторские выборы, требуются достаточно раскрученные, достаточно известные, проявившие себя в течение нескольких лет, а не там полугода, кандидаты. Пост губернатора в нашей стране, да и вообще в любой стране, пост губернатора в федеративной стране – это фигура федерального масштаба. Если говорить в терминах Васленского, это номенклатура администрации президента Российской Федерации. Вот. И так же, как раньше, там, секретарь обкома, первый секретарь обкома был номенклатурой ЦК КПСС. Политбюро даже. Вот. И это первая причина. Оппозиция, вообще любые оппоненты власти не успели, естественно, за это время адаптироваться быстро, за полгода адаптироваться к этим самым выборам и подготовиться. Ну, а вторая причина – это тот самый компенсаторный эффект, который оказали муниципальные фильтры и отсутствие самовыдвижения на губернаторских выборах. Муниципальный фильтр вообще, вот это вот сбор подписей по традиции российской, по российской традиции проверки подписей, это такая преграда, которая при наличии политической воли всегда можно использовать, чтобы не зарегистрировать любого кандидата.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Тема нашей сегодняшней беседы – голосование 14 октября, предварительные итоги независимого наблюдения. Об этом мы беседуем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Он находится в нашей студии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С слушаете «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что предварительные итоги независимого наблюдения за голосованием 14 октября мы обсуждаем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным. Он находится в нашей студии. А как, по-вашему, сыграла ли свою роль вот эта пропагандистская обработка населения скандалами предвыборными, в частности, скандалом между православной церковью и оппозицией?
Сама по себе пропагандистская обработка населения – это важнейший фактор российских выборов, и я думаю, что он на 50%, если не учитывать период регистрации и возможность отказа в регистрации, то не менее чем наполовину определяет волеизъявление избирателей. Поэтому, конечно, пропаганда, вот эта пропаганда предварительная – это административная избирательная технология, которая используется постоянно, не повлияло, несомненно, на выбор избирателей. Что касается конкретно скандалов, связанных с РПЦ, то я как-то не вижу здесь прямой связи, потому что скандалы, связанные с РПЦ, они могут влиять как в сторону усиления позиции администрации, так и в сторону ее ослабления.
Да, но вот Илья Пономарёв написал, что сыграл свою роль для консолидации избирателей вокруг партии власти и праздник Покрова, отмечавшийся 14 октября. То есть люди, значит, вышли на улицу, так по его логике, и заодно и проголосовали.
А это другой вопрос. Это тоже одна из избирательных технологий, связанная с тем, что организаторы выборов используют различные мероприятия в агитационных целях, что, между прочим, противоречит российскому законодательству в определенной степени, по крайней мере. Мы имеем массу примеров, когда во время выборов устраиваются любые праздники, то День города устраивается, то Масленица, я хорошо помню, там в 99-м году до выборы в Государственную, в 99-м или 98-м году до выборы в Государственную Думу как раз, значит, пришлись по одному из московских кругов на Масленицу. Вот там, значит, тоже этот праздник использовался.
Наверное, и были выборы Путина, 2000-го имеете в виду или 99-й?
Нет, я имею в виду, по-моему, это был 98-й год, тогда были довыборы в Государственную Думу по одному из южных округов в городе Москве.
Да, может быть. А и что это, Масленица, то есть консервативную часть избирателей поднимает?
Во время любого мероприятия, будь то, значит, какой-нибудь православный праздник, или это праздник День военно-воздушных сил, или это открытие очередного детского садика, все это используется для того, чтобы, во-первых, показать одного из кандидатов. Если я не ошибаюсь, тогда выдвигался генерал Андреев, был такой, по-моему. Вот. И чтобы показать одного из кандидатов, а потом в средствах массовой информации напечатать материалы с его фотографией, это такая косвенная агитация.
Андрей Николаев, может быть?
Да, Андрей Николаев, да. Да, правильно вы говорите, да.
А как, по-вашему, сыграла свою роль явка? Вот некоторые считают, что явка низкая в пользу партии власти, а я вот видел один из федеральных каналов, там сказали, что где-то чуть ли не в Мордовии была явка очень высокая, так она все равно в пользу партии власти.
Ну, во-первых, связь показателей явки с показателями, с распределением голосов, она не прямая, она сильно имеет сильные региональные особенности. Допустим, в Чечне, несомненно, явка, высокая явка работает, конечно, в административную сторону, а в Москве ровно наоборот, высокая явка работает в другую сторону. То, что явка была порядка 20%, она была существенно ниже, чем обычно это бывает на региональных выборах. В целом, конечно, это сыграло на руку власти просто по той причине, что активные, наиболее активная часть избирателей не пришла. Я хотел бы обратить внимание, что вот эта вот связь, она чем определяется? Она определяется тем, что структура, возрастная структура избирателей, она существенно отличается от возрастной структуры всего населения. Причем вот эти данные, они практически нигде не публикуются, хотя хорошо было бы, если бы ЦИК бы занялся таким исследованием.
А как, по-вашему, вот я все цитирую Илью Пономарева, что отказались избиратели голосовать за проверенное яблоко и также за дебютировавший на этих выборах Парнас? Почему вот вдруг это...
Ну, что касается... Это два разных вопроса. Что касается проверенного яблока, то, с моей точки зрения, яблоко проверено как в ту и в другую сторону. У яблока, так же, как и у Чирикова, высокий и рейтинг, и антирейтинг. Многие люди считают, что яблоко, находясь длительное время у власти, значит, в некотором роде забронзовело. И за бронзовое яблоко голосовать уже не очень вкусно, по той причине, что если партия так долго находится у власти, и тем не менее ничего сделать не может, то она и в дальнейшем ничего не сделает. Во многом они правы, потому что та партийная семипартийная система, которая была устроена вручную, она показала, что она не представляет спектр интересов, полный спектр интересов общества. Что касается Парнаса, то надо понимать, что, ну, во-первых, она, Парнас, определенный успех имеет, так же, как и яблоко, скажем, в Петрозаводске, вот они прошли в городскую думу, так что это определенный, в определенных регионах она имеет, так же, как и Парнас, успех. Ну вот в Барнауле Парнас все-таки прошел в городскую думу. И еще надо заметить, что парнасовские кандидаты, особенно кандидаты-одномандатники, они очень часто, чаще, чем кандидаты от других партий, не регистрировались. Это партия, которая заняла первое место по отказам в регистрации сейчас.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ага. Вот несколько лет тому назад по Сайдашевскому округу у нас, Республика Татарстан, действует Барышев, такой депутат. Я несколько лет, раз обратилась к нему вопросом и не дождалась ни ответа, ни привета. Даже день пожилых людей, которые нас не должны забывать, и то забыли. И с одним вопросом я обратился к нему. Вот у нас недавно установили энергосберегающие лампы по нашей улице Некрасова, я где проживаю, частный сектор у нас. Как вот передача начинается, это вечернее, свет включает 18 часов, вот сегодня 6 минут, у нас телевизор все отказывается. Ни первая программа, ни вторая, ни третья программа ничего не показывает. Ну вот, мы живем как это средневековый век, хотя и во дворе 21 век. Что делать, не знаю. От радости даже прыгать охота. Иногда даже и жить неохота.
Спасибо. Судя по всему, этот депутат Барышев от партии власти, раз Раиса о нем говорит. Как, по-вашему, было ли у региональных избирателей средства, чтобы выбрать своих представителей в региональные органы власти? Было ли у них вообще такой даже посыл, или это уже давно пройденный этап, и люди не ждут перемен?
Значит, у нас сейчас существует три разновидности партий. Первая разновидность – это партии парламентские, 4 парламентские партии, которые, собственно говоря, и прошли в основном в парламенты. 3 партии не парламентские, но существующие достаточно давно, и у них такая возможность, несомненно, была, потому что они все-таки достаточно долго на слуху, но, с другой стороны, по этой же причине у многих есть к этим партиям, ко всем этим 7 партиям, есть некое отторжение. И, наконец, большое количество вновь народившихся партий, большинство из которых являются партиями искусственными, ну, многие из которых являются партиями искусственными, партиями-спойлерами. Вот все говорят сейчас о партии с громким названием КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости. Партии эти, многие из них выставили совершенно одинаковые списки в разных регионах, из чего следует, что они, собственно говоря, и не собирались брать какие-то мандаты, а только отмечались на выборах, и либо были для того участвовали в выборах, чтобы отобрать голоса у других партий. У них, конечно, возможностей не было практически никаких, и только единичные случаи есть, чуть ли не один случай, где по партспискам прошла такая партия, партия зеленых прошла в одном из регионов. Вот. Что касается 3 партий среднего звена, то они кое-где прошли, но, опять же, к ним вот есть вот такое отторжение. Могли ли они работать более активно? Нет, пока что еще не пришло время, слишком мало времени прошло с того момента, как была отменена регистрация по подписям. Я думаю, что с течением времени они будут на местных выборах все-таки завоевывать больше мандатов, чем сейчас.
Сегодня премьер Медведев встретился с активом «Единой России». Как, по-вашему, может ли он быть довольным тем хаосом, который удалось внести в оппозиционные ряды, тем, что по 500 человек теперь могут зарегистрировать партию и отвлечь внимание избирателей от реальных политических игроков?
Ну, в такой постановке вопроса, думаю, что да, он может быть довольным. Почему? Потому что приоткрыт был некоторый клапан для выпуска пара. Если бы он не был приоткрыт, то неизвестно, значит, долго ли мог еще этот котел вариться. А видно, что, ну, я, правда, не политолог, но с моей точки зрения видно, что власть, она сейчас занимается лавированием, то есть она и не закручивает гайки до того, чтобы сорвать резьбу, и не занимается полной либерализацией, она вот предпринимает какие-то такие меры маневрирования, и то, что было изменено партийное законодательство, это был один из маневров. Хотя, может быть, они после того, как предприняли это изменение, они начали думать, а как же это скомпенсировать. Вот выборы губернаторов были скомпенсированы муниципальным фильтром, а что касается разрешения формировать партии по 500 человек, то была предпринята, например, такая попытка, как постоянно действующие, узаконивание постоянно действующих участковых избирательных комиссий. Это в определенном смысле фиксация ситуации, партийной ситуации.
А скажите, как вы оцениваете вот техническую оснащенность выборов, что выросло число этих КАИБов, и со времен президентских выборов есть прямая видеотрансляции с каждого избирательного участка. Помогает ли это уменьшению фальсификации?
Значит, что касается КАИБов и вообще применения технических средств, если это применение идет параллельно с развитием закона, и в закон вносятся изменения, которые позволяют обществу контролировать применение этих технических средств, я это только приветствую. До настоящего времени КАИБы считали более честно, чем считали люди на наших избирательных участках, поэтому думаю, что то, что их было там на 2%, нет, больше, чем на 2500, по-моему, участков было, около 10% было оснащено КАИБами, я считаю, что это мало. Надо развивать и дальше это направление, только надо это делать параллельно с увеличением гарантий гражданского контроля над этими КАИБами и совершенствованием этих КАИБов, потому что вдруг оказывается, что они не могут считывать длинные бюллетени и так далее, вдруг. Вот. А что касается видеокамер, это вопрос отдельный. Тут ситуация такая. С моей точки зрения, затраты в 13-25 миллиардов рублей, которые были сделаны на видеотрансляцию, эти затраты не окупились. В том смысле, что это правильное действие было бы, если бы они были использованы эффективно. Я полагаю, что все-таки это слишком большая цена была. И уж если затратили такие огромные деньги, значит, надо было и дальше продолжать использовать видеотрансляцию на выборах. Что мы имеем после мартовских выборов? После мартовских выборов прошли такие выборы крупные, как в Ярославле, в Красноярске, в Омске, и там не было КАИБов. Там они просто-напросто лежали в это время на складах Министерства связи.
И видеокамер, да?
Да, извините, пожалуйста, не КАИБов, а видеокамер там не было, веб-камер. И вдруг, значит, ну, как-то неудобно стало, значит, такое огромное количество денег затрачено, решили в некотором роде вернуться, и на четверти участков, только на четверти участков, которые были задействованы на выборах 14 октября, были поставлены эти видеокамеры. Перед этим ЦИК принял постановление о порядке использования, о порядке видеонаблюдения. Это постановление имеет, с моей точки зрения, огромное количество изъянов. Оно довольно невнятное, оно даже не позволяет, не гарантирует то, что камеры будут смотреть, значит, туда, куда надо, а не в потолок и в пол, а такие случаи бывали на этих выборах, нам об этом сообщали, оно не гарантирует, вообще говоря, что любой гражданин может потребовать видеозапись этого участка, чтобы проверить, чтобы посмотреть, что там было. И многие, и 20% примерно этих самых видеокамер, они не производили прямую трансляцию, они записывали в себя, а потом можно было бы, можно взять видеозапись, хотя неизвестно, насколько она идентична тому, что реально происходило. Поэтому можно сказать, что, как обычно, это здравое и хорошее начинание, оно было вот таким вот нерентабельным образом использовано, неэффективно.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Бориса Ивановича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у нас тоже выборы были в Калининграде.
Да,
но сколько я не смотрел телевидение, сколько я не смотрел, не слушал калининградское радио, сколько не слушали, не видели, смотрели другие, мои знакомые и незнакомые, они ни разу не видели, чтобы кто-нибудь выступил из других партий. Или «Патриоты России», или «Яблоко», или еще. Только «Единая Россия». Только «Единая Россия» и только один человек. Все время мелькал на этом экране. Все время. Фамилию его Ярошук. Вот так. Я до сих пор не пойму, хоть и дожил до седых волос, проплавал капитаном порядка 30 лет, но я никак не пойму, вот сейчас, я ни разу не слышал хорошее слово в адрес «Единой России». Это я вам даю честное слово. И вдруг побеждает. Не ясно что-то.
Слово,
не ясно,
да,
в чем дело.
Ну, вы же хорошие слова в адрес «Единой России» слышали, наверное, из телевизора. Там же много говорили хороших слов про «Единую Россию».
Да, а в жизни, так я понял, не встречал.
Значит, вы подтверждаете обычное, то, что обычно используется у нас на выборах. Это называется использование административного ресурса, когда по средствам массовой информации, особенно государственным и муниципальным, и по многим другим средствам, потому что они каким-то образом зависят от администрации, идет вот такое вот постоянное информирование об одном и том же кандидате или об одной и той же партии. Это общая картина для всей России, не только для Калининграда. У вас было несколько судов в Калининграде, и депутат Ган подавал в суд и прошел все три инстанции, ему отказали. Потом еще один депутат подавал в суд по тому же самому поводу с хорошо аргументированным иском о том, что используется служебное положение в форме постоянного информирования, благожелательного информирования об одном и том же кандидате Ярушуке. Тем не менее, суд ему отказал. Это свидетельствует только о том, что это выборы не настоящие, это выборы во многом сымитированные. Вот вы, как человек, как вы говорите, все-таки уже опытный, скажем так, вы должны помнить и советские выборы, там ситуация была еще хуже.
Напомню, что предварительные итоги независимого наблюдения за голосованием 14 октября мы обсуждаем с ведущим экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Андрей Юрьевич Бузин, ведущий эксперт Ассоциации «Голос». Обсуждаем предварительные итоги голосования 14 октября. Слушаем москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Вы знаете, вот эти выборы уже не в первый раз показывают, что демократам надо изменить тактику, потому что современные демократы России только на легальные методы борьбы ставят, а реально административный ресурс, который показывает. Вы вспомните, Борис Немцов, по-моему, сразу должно было демократ научить, когда он в Сочи выдвигался в мэры, и как там было все сертифицировано. Это то же самое повторяется и будет повторяться. То есть народ-то российский все это видит, понимаете? И что он будет думать, он будет молчать, терпеть? И вот и демократы, которые в будущем должны прийти к власти, потому что нормальные люди, они понимают демократию, а не авторизованную систему, авторитарную. Они должны изменить свои методы борьбы. Не только легальные, но и те методы, которые бы смогли народ объединить и выйти на митинги и так далее.
Да, вот сказал Илья Пономарев, что у шулеров выиграть нельзя, российское казино можно только захватить силой. Как по-вашему, вопрос Андрею Бузину, долго ли будет избиратель мириться с изъянами его существующей системы, и какой выход у него есть, по каким сценариям может развиваться его недовольство?
Ну, Владимир, это, конечно, вопрос глобального характера, и тут есть много аспектов. Во-первых, нельзя говорить о том, что российский избиратель – это нечто, что сейчас разделено по идеологическим мотивам ровно на две части, что есть вот такая ситуация, которая полностью повторяет конец 80-х годов. Во многом, конечно, ситуация похожа, тем не менее, еще не достигла того противостояния, которое было в конце 80-х годов. И есть очень реально существует достаточно большая поддержка и действующей власти тоже. Поэтому говорить о том, что сейчас ситуация предреволюционная, мне кажется, еще рано. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что наша страна отличается от всех других стран своими размерами и своим разнообразием национальных культур и социально-экономического положения частей. Поэтому мне представляется наиболее вероятным сценарием все-таки постепенное такое территориальное размежевание в стране. От этого никуда не уйдешь, если только, конечно, не ввести очень мудрую политику, связанную с максимальным укреплением самоуправления в нашей стране, а такую мудрую политику не ведет наша власть. Поэтому думаю, что нельзя говорить о том, что в ближайший там год изменится что-то радикально. Слишком сейчас еще пестра, незрела наши противники власти. И я думаю, что и сама власть еще достаточно сильна и мудра для того, чтобы это состояние продолжать. Есть еще один аспект этой проблемы. Он связан с тем, что традиции нашей страны связаны с внедрением внутрь нашего общества огромного количества людей, связанных с силовыми структурами. Можно посмотреть, каждый человек практически вокруг себя, но, может быть, в пределах 2-3 своих знакомых найдет обязательно человек, который связан с силовыми структурами. Их огромное количество. Это, несомненно, наследие советского строя. Значит, у нас силовые структуры внедрены в общество как изюм в булку. Они не отделены в некотором роде от непосредственного общества. А это существенно усложняет перемены политические, наличие политических перемен в стране.
Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Баснописца Крылова есть известные строки. Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем умнее господа. Но со времен монголо-татарского ира холопов в России хватает. Но не в таком же количестве. Единая Россия нарисовала себе 70% голосов. Это при том, что полностью провалена социальная политика, полностью провалена внешняя политика. То есть получается, чем хуже в стране, тем больше голосов за Единую Россию. Вот в связи с этим у меня вопрос. Зачем нужен этот дорогостоящий балаган под названием выборы заранее известным результатом? Если ассоциация «Голос» объявлена чуть ли не вражеским, а там.
Спасибо, Николай. Только, по-моему, это не Крылов написал, а Некрасов. Слово Андрею Юрьевичу Бузину.
Я из вопроса понял, в общем, один вопрос, это зачем нужно то, что у нас называется выборами? Ну, давайте этот вопрос переформулирую в конструктивном плане. А что, собственно говоря, предлагается вместо них? Если вы предлагаете вместо выборов просто-напросто там чистое назначение, допустим, то это еще более авторитарная ситуация. Поэтому выборы сейчас, по крайней мере, определенную роль, несмотря на то, что они не похожи на те выборы, которые должны быть по Конституции, на те выборы, которые удовлетворяют международным стандартам, несмотря на то, что они не похожи на выборы, которые многие себе представляют как именно выборы, тем не менее, какие-то возможности они дают, и речь идет скорее все-таки о совершенствовании этого механизма, чем о полной его отмене.
А ваши товарищи, коллеги московские, за какими выборами следили? Или вы в целом мониторили ситуацию?
«Голос» имел своих корреспондентов газеты «Гражданский голос» в 22 регионах Российской Федерации. Эксперты «Голоса» следили за выборами по всей России. Ну, у нас все-таки организация, которая занимается выборами в России.
Слушаем Федора, радиослушателя из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Федор.
Мне кажется, роковая ошибка вот с выборами была допущена, так сказать, на заре демократических преобразований в России. Мы, вот большевички, когда захватили власть, Конституции 18-го года, у них было 7 категорий лишенцев, людей, которые были, категории, которые были граждане, были лишены политических прав. Так вот, и демократам-то вот в 80-х, 90-х надо было хотя бы представителей партийной, советской, комсомольской и номенклатуры лишить, подвергнуть их политическому остракизму. Запрет, они не имели бы права лишить их права баллотироваться. Ничего не сделано было. Ведь еще Иван Александрович Ильин в 49-м году, мы вот говорим, идет отбор кандидатов, выдвижение кандидатов, депутаты, но ведь не произведен, как он предлагал в 49-м году, всенародный перебор граждан, которые имеют право участвовать в выборах. А у нас всех, пожалуйста, ворота открыли, иди, кто хочет, голосуй. Нет, да, этого недостаточно. Чтобы он, допустим, был как-то психически и физически здоров, это еще мало.
Спасибо, Федор. Вы говорите о люстрации. Да, слово Андрею Юрьевичу Бузину.
Вы знаете, в истории нету сослагательного наклонения, как известно, поэтому, несмотря на то, что я, пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы поддержать ваше мнение, я думаю, что действительно это был бы шаг решительный и правильный, но я не могу гарантировать, что введение люстрации в ситуации конца 80-х годов не привело бы к тем же самым последствиям, каким привело приход к власти большевиков. А он привел все-таки к гражданской войне, в которой погибло 15 миллионов человек. И гражданской войны, конечно, бы не хотелось. Возможно, что наши руководители в те времена побоялись именно этого.
Да, и кроме того, не будем забывать, что Конституция была принята 10 июля 1918 года, а 6 июля был Левоэсеровский мятеж, который положил конец многопартийности в Советской России, установилась диктатура одной партии большевиков, левоэсеры ушли в подполье. Но у нас тоже отчасти был мятеж в октябре 1993 года, который также отменил ту Конституцию и ввел новую. Вопрос Андрею Юрьевичу. Не можем не воспользоваться вашим присутствием, чтобы узнать о судьбе ассоциации «Голос», который, я помню, что еще в декабре 2011 года депутаты просили проверить вашу ассоциацию на принадлежность, на обвинение в шпионаже, по-моему, Антон, как его зовут-то, этот, из «Справедливой России».
На Б как-то.
Да, 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 я тоже. Вот он посылал заявку. И, по-моему, гонения весь год не прекращались.
Ну, вообще говоря, вопрос, конечно, о судьбе и о финансировании надо задавать исполнительному директору в ассоциации. Я все-таки эксперт, поэтому я не занимаюсь вопросами, связанными с финансированием, с организацией, с административными делами, но могу сказать по этому поводу следующее. Вот смотрите, сейчас на новых выборах у нас большое количество людей пришло... обратилась в голос для того, чтобы без всякого финансирования, по собственному энтузиазму, участвовать в наблюдении за выборами и быть информаторами голоса. Многие люди работают бесплатно, оказывают бесплатную техническую помощь и так далее. Что бы ни произошло с финансированием ассоциации «Голос», движение, которое, вот тот энтузиазм, который проявляют российские граждане, честные российские граждане, те люди, которые хотят, чтобы в России выборы проводились честно, они не исчезнут. Выборы и любые демократические реформы – это дело граждан страны, а не каких-либо иностранных агентов и агентов влияния. Поэтому, что бы ни произошло, с голосом останется большое количество людей, которые будут заниматься ровно тем же, которые будут говорить о том, что, если, конечно, будут нечестные выборы, будут говорить о нечестных выборах, эксперты будут заниматься изучением этих выборов и честно писать ровно те же самые статьи, критические или менее критические, в зависимости от того, какие будут выборы, чем они занимались раньше. Поэтому вот эти все страшилки и те самые действия, которые предпринимают депутаты наши, живущие, собственно говоря, не за средства иностранных граждан, а за средства собственных граждан, протестирующие на собственных гражданах, а не иностранных. Значит, эти законы, они не будут иметь того эффекта, что вдруг прекратится критика власти.
Слушаем вопрос из Брянска, где были, я так понимаю, губернаторские выборы, от радиослушателя Юрия.
Здравствуйте. Я отношусь вот к тем людям как раз, которые отказались участвовать в фальшивых и нечестных выборах. Вот. Скажите, кого можно было там вообще выбирать вот в этих выборах, если все представители практически были от власти?
У вас, по-моему, был коммунист второй президент.
Ну, он тоже, как я слышал неоднократно, что он тоже был от власти. Вот. Это говорит как раз-таки о сотрудничестве оппозиции с властью, о договоренности какой-то. Видимо, деньги решают здесь все, основную роль. Вот. Ну и в результате победил Денин.
Да,
вот, почти 70% набрал. Ну вот, а скажите, он много лет уже у власти находится. Вот какие вообще заслуги перед областью, перед регионом? Ну какие? Вот как были разбитые дороги, так и остались. Развалины предприятия, коррупция. Вот. Криминал во власти. Ну вообще, гибнущие люди, дети, которые засасывают в канализацию. Вот. Гибнущие на объектах люди, которым не может доехать скорая помощь по причине разбитости дорог.
Слово Андрею Бузину.
Я с вами могу согласиться вот в чем. Когда у нас говорят «оппозиция», а это слово употребляют всюду абсолютно, и когда под этой оппозицией имеет в виду наши партии, которые заседают в парламенте, это, конечно, лукавство. Та самая партийная система, которая построена, была построена вручную, и эта партийная система не отражает весь спектр общественного мнения, и те партии, которые заседают в парламенте, они во многом работают на себя, а не на граждан страны в целом. Здесь можно приводить довольно много примеров, глядя на их законодательную деятельность. Это и единодушие в распространении пропорциональной системы по всем нашим выборам. то есть отказ от одномандатников и независимых кандидатов, это отказ от избирательного, запрет избирательного залога, сильнейший удар по независимости наших выборов, это те самые потуги, которые они стремятся протащить по поводу замещения мандатов выбывших кандидатов, это вот те самые примеры, которые показывают, что они работают скорее на себя, чем на общество в целом, хотя, конечно, пытаются убедить именно в этом. И я с вами согласен в том, что выборы между двумя кандидатами действительно не было, но и отказаться от участия в выборах, это абсолютно никакого эффекта не приносит, поэтому лучше, конечно, на выборы сходить и, допустим, сделать бюллетень недействительным, это хоть какой-то показатель количества недействительных бюллетеней, это хоть какой-то показатель того протестного настроения после того, как была отменена строка против всех.
Ожидаете ли вы волны исков со стороны проигравших с требованием пересмотра или даже отмены результатов голосования?
На этих выборах нет. Значит, я еще раз говорю, что, значит, иски обычно бывают, когда есть ярко выраженные фальсификации, а они там в Барнауле, допустим, о каруселях сообщали, но в Барнауле и Парнас прошел. Вот, поэтому думаю, что после этих выборов такой волны не будет. Думаю, что все успокоится достаточно быстро.
Как вы считаете, вот перенос единого дня голосования на сентябрь, который практически исключает какую-то внятную агитационную работу, поскольку она придется на август месяц, означает ли страх власти перед растущими протестными настроениями?
Ну да, это тоже новшество, которое было сделано для того, чтобы компенсировать принятое с испугу партийное законодательство, либерализацию партийного законодательства. Это новшество, которое направлено на то, чтобы затруднить прохождение во власть каких-то новых политических сил. Кстати, это новшество, вы видели, что оно встретило определенное сопротивление в Совете Федерации, но связано это было, с моей точки зрения, исключительно с интересами местных администраций, которые поняли, что им придется работать теперь летом, а отдыхать зимой.
Да, а будет ли еще до этого единый весенний день голосования? Как вы считаете, какие выводы сделает оппозиция и партия власти из осеннего 14 октября?
Вы хотите спросить, будут ли у нас в марте выборы?
Да.
И после принятия этого закона их не должно быть.
А если они уже назначены?
Если назначены, а они не могут быть назначены, выборы назначаются за 90, за 110-80 дней.
То есть до Нового года должны быть?
Да, они должны быть в декабре только назначены. Они не будут назначены, потому что закон уже вступил в действие.
Уже подписал его Путин?
Его подписал президент, да. Но я хотел бы обратить внимание, что это замечательный совершенно закон, который, его история ведь совершенно чудесная. В 2010 году представители ЛДПР выдвинули законопроект, где предлагали сделать единый день голосования в марте месяце. Что было бы, ну, хоть и один день голосования. Кстати, это возвращение к советской практике. В советской практике тоже был один день голосования, когда сразу там в 7 советов различного уровня выбирали, потому что выбирать надо было из одного кандидата. Вот, значит, и он 2 года лежал в Плигинском комитете, этот самый законопроект, когда вдруг кому-то не пришло в голову взять и этот проект дальше развивать. Во-первых, его изуродовали до такой степени, что его мать родная, то есть представители ЛДПР не узнали, во-вторых, туда внесли еще 2 добавления, связанные, например, с постоянно действующими избирательными комиссиями.
Большое спасибо. Напомню, что предварительные итоги независимого наблюдения за голосованием 14 октября мы обсудили с Андреем Юрьевичем Бузиным, ведущим экспертом Ассоциации «Голос». Он находился в нашей студии. Большое ему спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Итоги местных выборов в России.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Ефим Фиштейн о том, как европейские правительства расплачиваются за кризис.
В блогах Свободы.
Александр Генис. Гастрономика. Сырье свое, техника виртуозная и никаких излишеств.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.